Он шел здесь.
Как ты можешь быть в этом уверен?
Я бы поступил именно так.
Не слишком обнадеживающий ответ.
Если ты считаешь, что мы тратим время впустую, почему тогда пошел за мной? Кэре начал меня раздражать.
У меня нет выбора.
У вас всегда нет выбора. Тихонько буркнул я, но он услышал.
Ты о чем, человек?
У твоего народа никогда нет выбора, Кэре. При любых обстоятельствах и условиях вы не делаете другим никаких уступок. Никакой жалости, никаких договоров, никаких послаблений, никаких слабостей. Даже если не правы. Даже если знаете, что так более выгодно. Упрямая гордость высокородных, считающих, что они лучше всех. Уверен, если бы на пути нам встретился Сикач, вы никогда бы не отошли в сторону и не дали ему спокойно пройти.
А ты бы, конечно, отступил.
В его голосе мне послышалась издевка. Роше пока стоически молчал. Отступил? Я не такой дурак, чтобы зря рисковать своей жизнью из-за такой глупости, как дорога.
О, да. Но только я чего-то уверен, что потом ты бы ударил кабану в спину. Коварство людей.
Точно такое же, как коварство эльфов. Вы бьете в спину не меньше нашего.
На Гемской дуге мы сражались честно. Если бы не ваша подлая атака...
Много честности привести с собой озверевший лес. Вы получили то, что заслуживали. Я повернулся к нему.
Заслуживали? Почему? Потому что вы никак не можете признать, что высокородные лучше вас.
Лучше? Чем лучше, эльф? Ну чем? Он стоял в опасной близости от меня, но не пытался отойти. Роше, повинуясь его гневному жесту, остановился в 5 ярдах и теперь мрачно наблюдал за перепалкой. «Почему вы столько лет не можете признаться даже не нам, самим себе, что вы точно такие же, как мы? Ничуть не хуже, ничуть не лучше. Самые, что ни на есть, обычные. Почему вы несколько веков с презрением отвергали протянутую вам руку мира и решили пойти на уступки только когда до вас наконец-то дошло, что у вас нет шансов победить? Но даже теперь вы кичитесь своим ложным превосходством и пытаетесь обставить все так, словно делаете нам большое одолжение». Хотя первыми приползли просить мира. Неужели ты думаешь, что людям нужны подачки? Кэре из дома Лотоса.
Думаю, да. Вам всегда что-нибудь нужно. И будь я Дельбе, вы никогда бы не получили этих гор.
Что проку держаться за то, что не нужно? Что проку сидеть запертыми в своих лесах? Что проку терять собственных детей из-за того, что у вас нет самых простых лекарств? Это глупая гордость.
Это не гордость, человек. Это достоинство. Тебе не понять.
«Забери меня, бездна. Вы не готовы слушать никого, кроме себя. Забились в свои леса, и отчего-то считаете, что другие должны падать перед вами ниц».
«Не понимаю, как мой народ может быть на равных с теми, кто заведомо ниже? С теми, кто приходит в наш дом с огнем и мечом, уничтожая всех, включая детей? С теми, кто так жесток?»
Я оглушительно расхохотался. «Скажи это своим братьям. Напомнить тебе, как рыжеволосые скоты вырезают наши деревни и города». Напомнить, как вы выпускали пленным кишки, выкалывали глаза, вспарывали животы беременным женщинам и живьем сдирали с них кожу, высокородные. Или, быть может, ты про это не знаешь? Или предпочитаешь не вспоминать, стыдливо прикрываясь сраной честью говеного дома? Его уставшее лицо исказилось от гнева, и не успел я опомниться, как он отвесил мне звонкую оплеуху, да такую, что в голове загудело. Рыча от бешенства, я в ответ врезал ему по зубам. Костяшки пальцев обожгло болью, а эльф отлетел назад и, не устояв, рухнул на камни. Я бросился на него, краем глаза заметив, что все еще повинующийся приказу Роше остается на месте. Тем лучше. Значит, у меня есть прекрасная возможность поговорить с золотоволосым по душам, и никто нас не прервет. Я прыгнул вперед, рухнул на Остроухова, заехав коленом ему в живот так, что тот вскрикнул от неожиданности, а затем заработал кулаками. Прежде чем он опомнился, мне удалось попасть ему в скулу и в глаз. Но тут в мою грудь точно цепом саданули. В глазах потемнело, на краткий миг я потерял сознание. В чувство меня привел удар спиной о землю. Ребра болели так, что невозможно было нормально дышать. Рот наполнился кровью. Из носа хлестало. Я ошеломленно потряс головой, пытаясь понять, что же произошло. Перед глазами все плыло. Попытался встать, но что-то навалилось на грудь с такой силой, что я не мог пошевелиться. Еще немного, меня просто раздавит. Я перестал бороться, и давление тут же ослабло. Зрение прояснилось настолько, что я смог увидеть ухмыляющегося Роше. Он находился на том же месте, где ему приказал оставаться Кэре. Странно. Я думал, что это именно следопыт меня так крепко приложил. Я скосил глаза на свои руки и с отстраненным интересом заключил, что ситуация еще хуже, чем казалось Минкой раньше. Бледно-зеленое, цвета молодой листвы сияние наподобие кандалов охватывало мои запястья и растекалось по груди. Вся морда Кэре в крови, губы разбиты, по подбородку течет кровь, глаз начал заплывать. Жаль, что не получилось сломать его заносчивый нос. Один краткий миг он смотрел на меня, затем отвернулся и принял помощь Роше, протянувшего ему чистую тряпку. Сияние погасло, и тяжесть мгновенно исчезла. Удивляясь, что все еще жив, я осторожно сел.
«Еще раз посмеешь меня ударить, умрешь!»
Сплюнув кровь, процедил Кэре. Судьба преподнесла очередной сюрприз. Мой золотоволосый друг оказался магом. Красные ущелья давно остались позади, но мы продолжали двигаться вдоль безымянной реки, все дальше и дальше забираясь на юг. Горы здесь были выше, лес исчез с их вершин, уступив место зеленым проплешинам, залитых солнечным светом лугов. К следующему вечеру, преодолев легкий перевал, я привел эльфов в очередную долину. Нам пришлось потратить большую часть светлого времени суток, чтобы пересечь ее. Я знал, что дальше она разделяется на два ущелья, одно из которых уходит точно на юг, к подпирающим небо ледяным пикам. Другое поворачивает на северо-восток. Река также раздваивалась. Точнее, мы оказались возле двух ее притоков, стремительно несущихся из разных ущелий и сливающихся друг с другом в бурлящем котле водоворотов. Южный приток, начинавший свой путь с ледников, был похож на зеленовато-голубую змею. Северный – на грязного земляного червяка. Судя по коричневому цвету воды, в горах шли дожди.
«Ты знал об этом распутье?»
«Да».
«И какую дорогу мы должны выбрать?»
Кэре смотрел не на меня, а на белые вершины, что и понятно. Высокородные редко выбираются в горы. Под глазом у мага красовался здоровый синяк. Еще один появился под правой скулой. Губы все так и не зажили. Когда он пытался ехидно улыбаться, они кровоточили. Что ни говори, я его хорошо отделал. Впрочем, и самому досталось. Ребра все еще ныли. «Северо-восток», — подумав, ответил я.
«Почему не юг? Ты ведь сам говорил, что там можно спрятаться и затеряться, а предложенный тобой путь вновь приведет к Сандону».
«Да». «Только лигах в 40 от того места, где сейчас ищут стрелка».
«Объяснись», — нахмурился Роше.
«Да тут нечего объяснять. Если он пойдет в том направлении», — я махнул рукой в сторону белых клыков, «то вряд ли выиграет хоть что-то. Там цепь перевалов, один за другим. Их больше 30. Места опасные, дороги плохие, холод на высоте. К тому же риск столкнуться с ледяными демонами или горными племенами довольно высок. Знающий в такое место не полезет».
«А он знающий?»
«Не сомневаюсь. Стрелок уже не раз показал, что отлично знаком с этими землями и прекрасно заметает следы. Он не тупица. Не будет подставлять шею под топор, когда есть более простой выход.
Может добраться по ущельям до Сандона.
В той части леса его никто не будет искать. Слишком далеко от мест, где потеряли след. Или же попробует достичь восточных земель, рискнув и потратив на это 4 месяца. В любом случае, сейчас его дорога на северо-восток». Это было самое доходчивое из объяснений. Второе, которое пришло мне в голову, как только мне показали место, с которого стреляли, я решил не высказывать. А то Кэре точно захочет переть на юг. Просто из-за своего упрямства и желания доказать мою неправоту. На этот раз они не стали пренебрежительно фыркать и задумались. То ли стали мне больше доверять, то ли и сами понимали, сколь опасно гулять у белых клыков. Остроухи заговорили на своем языке, так что мне оставалось лишь ждать их окончательного решения. Разговор затягивался. Ребята не спорили. Как видно, они просто взвешивали все варианты «за» и «против».
«Хорошо», — наконец обратился ко мне маг. «Идем на северо-восток».
«Тогда надо спуститься вниз по течению, чтобы не пересекать сразу две реки». Как только мы сделали это и прошли совсем немного, случилось то, что должно было случиться.
«Есть!»
Роше рухнул на четвереньки и расправил примятую траву. Рожа у него была счастливая до невозможности, что и понятно.
Высокородные уже и не надеялись обнаружить следы нашего неизвестного. Но, судя по тому, как запрыгал воин зеленого отряда, я оказался прав и выбрал верную дорогу.
«Это он! Его отпечатки! Здесь еще следы!» —
удивленно воскликнул Роше.
«Трое! Нет, четверо!»
Мы с Кире наблюдали, как следопыт изучает находку. «Да, все верно. Он пришел так же, как и мы, из-за реки. А здесь его уже ждали. Дальше они отправились вместе». Маг выглядел озадаченным.
«Выходит, ему помогали. Чему ты улыбаешься?»
Последние слова были обращены ко мне. «Ничему. У меня были причины для ухмылок, но я в ближайшее время не собирался их озвучивать. Мне вряд ли поверят. Я заработал подозрительный взгляд, но Кире сейчас был слишком взволнован, чтобы разбираться со мной».
«Как давно они были здесь?» «Сутки. В самом худшем случае двое»,
как следует изучив землю, сказал воин зеленого отряда. «Тяжело будет нагнать», — влез я.
«Нагоним. Раз он показался, значит, не ждет, что за ним будет погоня. Здесь есть дорога?»
«Нет, только звериные тропы. Пойдем вдоль берега. Будет тяжело». Они кивнули. Я видел, как у Кире горят глаза и раздуваются ноздри. Мысленно он уже выдавливал убийце глаза. Прыть и выносливость, которую показала эта парочка, заслуживали уважения. Высокородные, до этого ни разу не ходившие по горам, перли словно по любимому Сандону, а не по забытыми всеми богами плато и ущельям. Сил у них оказалось достаточно, чтобы одним махом миновать не самый легкий участок пути. Я дивился упорству остроухих, пробиравшихся через пенные валы узких притоков или непролазные колючие заросли ежевики. Но они, к моему удивлению, плевать хотели на преграды и порой даже не шли, а бежали, и я едва за ними поспевал. След, единожды обнаруженный, больше не пытался исчезнуть, и с каждым наром становился все свежее и свежее. С утра мы наткнулись на стоянку. Пепел костра давно остыл, но остроухих это обстоятельство лишь вдохновило на дальнейшее преследование. Кире решил остановиться на привал, когда минуло чуть больше трех наров после полудня. Речной берег избавился от растительности, на ее место пришло множество обтесанных за столетия круглых камней самого разного размера и цвета. Полежав на солнце, они источали тепло. «Давайте пройдем вперед, там и передохнем», — предложил я. «Минках в 20 отсюда есть целебный источник, к тому же в тени деревьев лучше, чем на солнцепеке». И не встретив никаких возражений, провел их вдоль берега до приметной еловой рощи, одним краем заползавшей на гору. В тени деревьев, ярдах в 140 от воды, находился один из множества целебных источников долины. Он выбивался из земли и ручейком устремлялся в сторону реки. Вода на поверхности постоянно бурлила от рвущихся из недр пузырьков. Чаша, в которой накапливалась вода, как и дно ручья, была огненно-рыжей.